день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 25 ноября Святая Церковь чтит память преподобного Нила Мироточивого. О его жизни, чудесах, подвигах, а также о его посмертных вещаниях и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Расскажите о жизни преподобного Нила.
Преподобный Нил Мироточивый – это один из величайших греческих святых 16 столетия, происходил из греческой области Морея, а именно из селения под названием Святого Петра. Его родители были благочестивыми православными христианами, но, к сожалению, скончались, когда ребенок их был совсем еще малолетним. Поэтому воспитание его взял на себя родной дядя будущего святого по имени иеромонах Макарий. Он заметил в своем племяннике большие умственные, нравственные и духовные способности и пожелал, чтобы тот повторил его путь, чтобы он тоже стал монашествующим. Это желание его осуществилось на пользу, на благо всей православной церкви. И мы видим, что уже в молодости преподобный Нил сподобился и монашеского пострига, и священного сана, и иеродиаконского, затем и иеромонашеского. Вместе с дядей он какое-то время подвязался в Греции, а затем, желая больших подвигов, они вместе удалились на святую гору Афон, поскольку, как известно, там обитали наиболее выдающиеся подвижники, у которых можно было научиться каким-то тайнам духовного делания. Когда это произошло, они еще много лет жили на Святой Афонской горе. Затем дядя скончался, и уже после этого преподобный Нил Мироточивый оставляет то место, где они подвязались, оно называлось «Святые камни». И в одиночестве поселяется на высокой скале в пещере, которая вообще была труднодоступна для людей. Там он сделал небольшой храм, келью для себя. Там же он и скончался. Когда он почувствовал приближение смерти, он оставил завещание, чтобы его могилу не раскрывали. Это вообще общий такой вот был в то время обычай. Но Господь все-таки прославил его святость и открыл его местонахождение излиянием святого мира, так что его подвиги не остались в неизвестности.
Как проходил его подвиг в монашестве, если Господь так славно прославил его после кончины?
К сожалению, у нас очень мало сведений о том, как именно он подвязался. К сожалению, у преподобного Нила не было такого жизнеописателя, как, например, архимандрит Сафроний Сахаров у преподобного Силуана Афонского. Если бы был такой у него ученик, который бы мог все это с таким же талантом запечатлеть, то мы, наверное, имели бы очень поучительную повесть его жития, которая, возможно, была бы не менее для нас важна и назидательна, чем, допустим, та же самая книга «Старец Силуан» Сафрония Сахарова. Но, к сожалению, мы можем только догадываться обо многих эпизодах его духовного возрастания. Но, с другой стороны, его книга «Посмертное вещание», она дает нам некоторое представление о его духовных приоритетах. Отталкиваясь от того, о чем он пишет, что он критикует, что он возвеличивает, мы можем судить о том, какие у него самого были нравственные, духовные ценности при жизни и какую духовную высоту, совершенство он сумел стяжать.
Собственно, о них и мы будем говорить. Скажите, при жизни он был церковным писателем?
Об этом ничего не известно. Мы знаем только, что он был подвижником, что он жил в уединении. Во всяком случае, до нас не сохранилось каких-то его аскетических произведений. Возможно, что-то он и писал, но времена тогда были трудные, постоянные были нашествия на племенников, опасности со стороны разбойников, поэтому, возможно, что-то просто было утрачено. Поэтому, собственно, все, о чем мы можем судить на сегодняшний день из его творчество – это именно тот самый текст, который получил название «Посмертное вещание».
Да, собственно, писателем не было, книга есть. Как это произошло, как случилось? Почему книга называется «Посмертное вещание»?
Это уникальный случай, наверное, вообще в истории церкви. Я ничего подобного другого не могу припомнить, потому что 16 век – это уже очень давняя эпоха, когда он жил. Но его явления иноку Феофану на Афонской горе, в результате которых и были записаны вот эти все его…
То есть по смерти уже?
Да, было. Это было не то, что после смерти, а намного позже его смерти. Это уже начало 19-го столетия.
То есть через где-то два столетия?
Да, 2,5, не меньше столетия прошло после того, как он скончался. И вот по каким-то особым судьбам Божьим, причины которых мы не можем разгадать, именно в это время, в 1817 году, были его явления иноку Феофану на горе Афон, причем далеко не самому, скажем так, достойному человеку. Это не был какой-то великий подвижник, это был довольно заурядных качеств человек, у которого при том были немалые искушения в жизни. Вот, наверное, здесь оправдывается слово Священного Писания «Сила Божия в немощи совершается», потому что этот инок Феофан, который был вообще малограмотным человеком, он сподобился слышать эти беседы преподобного Нила, и фактически сам он даже не мог их нормально записать. Чтобы все это осуществить, ему пришлось обратиться за помощью к третьим лицам, в частности, к пресвитеру Герасиму, с помощью которого и были записаны эти беседы, причем процесс записи их занял около года.
Да, довольно интересно. Расскажите, как происходили эти явления, в чем их особенность была?
Явления преподобного Нила иноку Феофану начались с того, что инок Феофан, который подвязался на фоне, почувствовал, что ему не хватает духовных сил дальше нести этот подвиг. У него были проблемы в общении с братьями монастырской, у него были какие-то внутренние духовные искушения. И сатана настолько сильно против него вел брань, что уже появилась такая мысль у инока Феофана вообще оставить не только иноческое делание, а даже православную веру. Угу. Да, он уже подумывал о том, чтобы принять мусульманство и покинуть гору Афон. И вот когда все эти мысли у него толпились в голове, вот в этот момент как раз и начались явления преподобного Нила. И это довольно длительная история вот именно этих явлений. Фактически я бы сказал, что это был такой процесс воспитания буквально этого инока Феофана со стороны преподобного Нила. Он ему являлся неоднократно, являлся и во сне, являлся и наяву. И одна из самых длительных их бесед, она заняла 18 часов. Так об этом говорится в предисловии к книге «Посмертное вещание». И вот эти все перипетии жизни инока Феофана были таковы, что он не сразу их записал. Вот это все как бы связано с тем, что у него были эти все его проблемы в общении с людьми, что он то пытался уехать с Афона, то опять возвращался. И прошло какое-то время после того, как все это он услышал, и только затем все это было записано. Возможно, вообще бы и не записал эти беседы, потому что, судя по всему, он был человек такой не очень обязательный, но дальнейшие явления преподобного Нила, они показали, что его намерения по переселению с горы Афон, они не сбудутся. У него там срывались его планы, и он понял, что пока он не исполнит вот это служение, которое поручил ему Господь через преподобного Нила, он не сможет вообще быть в покое. И вот после того, как он это осознал и принял на себя этот подвиг, это тоже был подвиг своего рода, целый год заниматься записью вот этих всех его вещаний преподобного Нила, по памяти буквально, это все заняло немалое время. Но и вместе с тем, конечно, вот когда мы читаем этот текст и замечаем некоторые неровности, скажем, в его изложении, я думаю, что это связано именно вот с тем, как все это происходило при записи.
Что говорит преподобный Нил о духовной жизни? Какие наставления можно вынести для себя?
Я бы сказал, что большая часть его книги, этих вещаний, посвящена именно духовным наставлениям. И они очень поучительны. Их стиль чем-то похож на творение Тихона Задонского, если брать именно нашу аскетическую литературу приблизительно того периода, когда это было записано. Язык очень образный, язык во многом аллегорический, но при этом это все очень хорошо запоминается. Когда, например, преподобный Нил говорит о том, что есть разные виды зерен, одни для сеяния, а другие для молодьбы. То есть есть семя Божие, есть семя дьявольское. Вот это сразу как-то все врезается в память. Ну и я бы сказал, что хотя в целом стиль изложения весьма далек от академического, от такого научного какого-то изложения, но тем не менее какая-то видна очень большая искренность религиозного чувства, какой-то такой сильный духовный посыл, который нас возвращает к самым базовым вещам, к чистоте совести, к воздержанию чувств, к хранению своего ума от бесовских прилогов. Собственно говоря, это все можно найти и в более ранней аскетической православной литературе. Но как-то вот у преподобного Нила это все имеет особое такое выражение. И, возможно, именно то, что он, человек иной эпохи, говорил уже о временах почти нам современных, все-таки это 19 век, то это создает какую-то объемность видения. И мне особенно нравятся те страницы, которые он посвящает обличению пороков современного общества, включая монашество. Вот это одна из таких необычных, я бы сказал, особенностей этой книги, то, что очень жестко обличаются монашеские пороки, такие как мужеложство, сребролюбие, суетность. И это все касается монашества Афонского, которое мы привыкли считать эталоном духовной жизни. Оказывается, все было не так благополучно в Афонском монашестве того, по крайней мере, периода.
Почему он уделяет такое огромное значение этому?
Ну, я думаю, что это вполне понятно. Поскольку все привыкли равняться на Афон, как на маяк духовной жизни, брать с них пример, и множество паломничеств всегда совершалось на Афон с целью чему-то у них научиться, увидеть какой-то образец духовной жизни. И вдруг люди, приезжая, видели, замечали все равно, так или иначе, какие-то вот эти вот нюансы весьма негативные в жизни монашеской, то это все было поводом для соблазна. Вот чтобы пресечь этот соблазн, преподобный Нил очень строго увещевает монашескую братью от этого периода, чтобы они исправлялись. Там довольно детально идет разбор, откуда вообще все это началось. Вот эта вот суетность, многопопечительность братья, о том, что они стали изменять традиционному рукоделию, которое всегда приветствовалось в монашеской среде, на какие-то иные способы заработка. Вот, допустим, там был один такой монах Дионисий, который завел пасеку, у которого был свой катер, на котором он выходил на рыбную ловлю. То есть это все, конечно, наверное, было намного более интересно этим заниматься, чем сидеть в келье и там делать какие-то
корзины
плести, да? Вот. Но это вместе с тем, оно отвлекало от духовной жизни. Потому что ясно, когда ты занимаешься пасекой или тем более рыбной ловлей, то тут уже тяжело время как-то рассчитать, чтобы вовремя совершать все положенные богослужения. И бывают всякие непредвиденные ситуации. И просто ты больше общаешься с людьми, ты больше на виду. Это как-то все вносило суету в монашескую жизнь и людей удаляло от подлинной духовности. Любопытно, что когда эти вещания были записаны, то они встретили очень резкую, негативную реакцию в какой-то части монашеской братьи Афона. Они посчитали, что это совершенно неоправданные какие-то на них нападки, что это все не заслуживает доверия. Но вместе с тем другие посчитали, что это очень справедливо, что нужно уметь принять эту критику, потому что в ней была большая доля правды.
Интересно, вот святой жил в 16 веке, да, а критиковал 19-й. Отличалось состояние Святой Горы этих двух разных периодов ее существования?
Разумеется, отличалось. Судя по тексту, все-таки в 16 веке была строже духовная жизнь, нежели в 19-м был определенный такой как бы перелом вот, в духовной жизни. который совершился где-то в конце 18 века. Вот, наверное, к этой дате мы можем привязать последующее явление преподобного.
С чем связан этот перелом?
Французская революция. Угу. Вот эти все идеи равенства, братства, свободы, которые вроде были такие высокие идеалы, на самом деле это все привело к нигилизму.
Оно пришло и в монашескую среду.
К материализму, к атеизму. Но понятно, что это все очень опосредованно касалось греческого монашества и тем более афонского, но тем не менее видно, какие-то отзвуки доходили, потому что такие глобальные общественные явления не могут пройти незамеченными ни для какой части общества. И это все каким-то образом, видно, оказало негативное влияние. И, возможно, то, что явления преподобного Нила были не сразу, в конце 18 века, в начале 19-го, это как раз и есть вот тот самый период проникновения всех этих вредных влияний общественной жизни в монашескую среду.
Есть ли у преподобного какие-то мысли о последних судьбах мира в связи с таким вот, скажем так, понижением нравственного уровня братьев, да, и афонской?
Ну, я бы сказал так, что там целые главы посвящены отдельным вопросам христианской эсхатологии. И действительно связь есть. Вот они как-то, эти главы, органично входят в текст, который, собственно говоря, до этого не был последовательным, скажем так, изложением истории христианской церкви. Вообще там об истории христианской церкви говорится эпизодически. Там больше, наверное, все-таки экскурсов в библейскую историю, в том числе ветхозаветную историю, начиная с грехопадения прародителей, с жизни первых людей на земле, Адама, Евы, Каина, Авеля. Вот отдельные фрагменты вот таких вот особенно выразительных событий ветхозаветной истории, пророка Ионы, там и других вот таких вот личностей рассматриваются. Но вместе с тем, вот когда речь заходит об эсхатологии, то видно, что эта тема очень много значила для преподобного Нила. И то, как он это излагает, это стало очень популярным в православной среде. Я думаю, что в целом известность посмертных вещаний преподобного Нила в первую очередь обусловлена наличием в этой книге эсхатологических глав. Они к себе привлекают наибольшее внимание, интерес. Ну и там действительно есть, что для себя почерпнуть. Многие вещи, они как бы буквально совпадают с другими святыми отцами более ранней эпохи, даже более поздней эпохи. Мы можем найти такие вот, допустим, пророчества об Антихристе, о том, что он будет рожден от какого-то противоестественного греховного зачатия, что он будет лицемерным, злобным, что он будет обладать всей вселенной, что он будет мирским властителем, не только религиозным. То есть вот эти все мотивы мы можем найти и до вещаний преподобного Нила, и после него, даже уже в 20-м столетии, скажем, у Лавретин Черниговского, у Кукша Одесского. Но вместе с тем есть и черты такие, которых больше нигде не встречал. Ну, например, преподобный Нил пишет, что в последние времена люди будут очень маленького роста, а именно один аршин с тремя четвертями. То есть это буквально где-то 1,25 м. Ну, если судить по этому пророчеству, если оно на самом деле будет полностью соответствовать,
то нам еще жить.
Да, то нам еще, слава Богу, далеко до конца света, потому что на сегодняшний день рост у нас наоборот увеличивается. Сравнительно даже с 19 веком, сантиметров на 10 люди стали выше, по исследованиям ученых. И эта тенденция продолжается, потому что сейчас городское население испытывает избыток углекислого газа, который накапливается в костях у подростков, и, соответственно, они удлиняются, они более хрупкие, но зато более длинные. Поэтому сейчас городское население в целом выше, чем сельское, и городское население является, ну, большинством во многих странах мира, в частности Европы. Поэтому я бы сказал, что сейчас мы не видим оснований для того, чтобы вдруг рост людей так резко начал уменьшаться. Значит, наверное, речь идет о более какой-то, намного более поздней эпохи. Ну, дай Бог, что так оно и было.
Да, что вы сказали об Антихристе, что конкретно еще он говорит? Вот эту тему мы должны как бы округлить. Что еще он говорит о нем такого особенного, чего нет у других отцов?
Наверное, особый упор у преподобного Нила делается на страсти сребролюбия. Вот один из признаков появления Антихриста – это крайнее распространение в людях страсти к стяжательству. Мы можем найти и у апостола Павла, собственно говоря, подобное же выражение. Он говорит о том, что в последние времена люди будут сребролюбивы, но у него и многое другое еще перечисляется. А у преподобного Нила акцент больше делается, собственно, на две страсти – на похоть, в разных ее видах, и на сребролюбие. И вот как бы соединение этих двух страстей, я бы сказал, что оно образует атмосферу последних времен.
Содом такой.
Да, в которой и явится как раз Антихрист. Да, действительно, это похоже на Содом и Гоморру, потому что мы знаем, что эти два самых развратных города в Палестине, они вместе с тем отличались и особым богатством. Это были очень благоустроенные, комфортные, богатые торговые города. Поэтому, наверное, эти две страсти, они как-то друг друга усиливают, способствуют взаимному развитию. И вот преподобный Нил, надо дать ему должное, он очень сильно бичует эти страсти, он на них делает очень большой упор, показывает, насколько они губительны, насколько они вредны. И, наверное, вот для большинства людей его способ увещаний он более эффективен, чем, например, какое-то просто научное изложение, доказательство того, насколько эти страсти людей способны приблизить к погибели.
Какие его наставления вот, согласно для людей последнего времени?
Самое ценное, мне кажется, в увещаниях преподобного Нила касательно последних времен, это его стремление внушить христианам, чтобы они хранили верность Господу, чтобы они хранили преданность святой православной вере и воздержание чувств. Потому что, в общем-то, в этом и будет главная разница между теми, кто примет печать Антихриста, и теми, кто ее не примет. Он много говорит о печати Антихриста, и довольно-таки тоже своеобразный у него это принимает вид. Там не говорит много каких-то там этих о числовой семантике, но он говорит, что злопомнение, злопамятство, вот какая-то мстительность души.
Это и есть печать Антихриста.
Да, это и есть печать Антихриста. Я думаю, что, наверное, в этом есть очень большой резон, потому что у нас сейчас как-то слишком...
Цифромания какая-то.
Да, большой упор идет как-то на эту нумерологию, на цифроманию, на попытку вычислить значение этих шестерок. Он этому практически вообще внимания не уделяет. Он берет именно вот какие-то корни страстей, корни греха, которые приводят человеку к тому, что он выбирает Антихриста, а не Христа. Поэтому если человек чуждается этих страстей, если он вырабатывает в себе незлобие, милосердие, сострадание, просто любовь к ближнему, то тем самым он все более удаляется от опасности принять печать Антихриста и все его злые дела.
Интересный вопрос встает в связи с аутентичностью вообще его творения. Были ли сомнения в подлинности посмертных вещаний преподобного Нила?
Ну, конечно, такие сомнения были, куда же без них. Особенно люди, настроенные рационалистически, они немало писали о том, можем ли мы доверять такому способу воспроизведения мыслей преподобного Нила, если он их излагал человеку, мало того, что малограмотному, но и человеку, который по своему духовному уровню был неизмеримо ниже его. То есть человеку, который, в общем-то, не все мог даже и понять из того, что ему говорил преподобный Нил. Потому что ведь здесь речь идет и о каких-то высоких духовных истинах. И чтобы их адекватно изложить, нужно было вначале их самому, как следует.
Обладать соответствующим опытом.
Да, а у Феофана не было такого опыта. Он был человек, ну, среднего, я бы сказал, уровня духовности. Хоть он и был инок, но его уровень духовного развития и интеллектуального развития оставлял желать лучшего. Поэтому здесь получается как бы тройная система искажения. Мало того, что сам он по себе не все мог понять, он потом это еще должен был передать другому человеку, Герасиму, который с его слов это пытался записать. Поэтому здесь как бы, ну, есть большая вероятность испорченного телефона, как это называется. И вот здесь, наверное, какой-то все-таки резон есть. Вот когда мы читаем этот текст, то источник его, несомненно, свят. Мы ощущаем, что это какая-то великая личность стоит за всем этим текстом. Но форма его весьма несовершенна. Поэтому если у нас были, скажем, такие богословы, которые сомневались в аутентичности беседы о духовной жизни Мотовилова, с то, что вот было записано с беседы с Серафимом Саровским, и потом это встречается в бумагах у Нилоса, то есть насколько вообще этот текст, опять же, является аутентичным, это тоже непростой вопрос, то есть такая харизматическая текстология у этого текста. Так здесь она не то что харизматическая, она вообще какая-то мистическая в квадрате. Поэтому здесь все очень непросто. Но, с другой стороны, я бы сказал так, что придираться слишком к этому тексту смысла нет. Если мы хотим получить духовную пользу при чтении этой книги, то мы ее обязательно получим. А какие-то отдельные шероховатости, повторения там, или, ну, скажем, там, не совсем понятные формулировки – это вопрос уже, на который можно смотреть сквозь пальцы.
Ну и при этом, правда ли, что она полностью соответствует священному преданию православной церкви?
Это отдельно взятый вопрос по поводу священного предания. Тут, по-моему, даже еще более сложный вопрос. Ну, я думаю так, дух этой книги соответствует священному преданию. В целом, то, что там изложено, это можно сверить по другим источникам, которые надежно входят в священное предание церкви. Но есть некоторые отдельные повествования, эпизоды, фрагменты, ну, которые просто невозможно проверить, насколько они соответствуют действительности. Возьму конкретный пример. Когда преподобный Нил излагает историю грехопадения Евы, он говорит, что когда ее искушал змей, то Адам слышал их беседу. И уже во время этого слышания у него начали возникать такие вот неблагочестивые помыслы. На самом ли деле нужно нам воздерживаться от вкушения этого запретного плода? А правду ли сказал Бог? То есть откуда преподобному Нилу известно, что Адам слышал эту беседу? В Библии об этом ничего не сказано. Я бы сказал даже наоборот, по умолчанию мы можем предположить, что Адам не присутствовал при этой беседе, что в этом и был коварный замысел сатаны, чтобы искушение Евы состоялось наедине, чтобы она не имела возможности обратиться к авторитету Адама, у него спросить помощи, получить поддержку вот против этого искушения. А здесь как бы получается вот усложнение психологического фона. С другой стороны, вот такая, там есть очень своеобразная фабула, связанная с Голгофой. Вот Господь распят на кресте, по правую руку от него благоразумный разбойник, по левую неразумный разбойник. И в изложении преподобного Нила оказывается, что эти оба человека были связаны с Господом Иисусом Христом такими еще дополнительными, неизвестными нам связями, которые больше нигде не встречал. Но в частности, что благоразумный разбойник в детстве, еще по пути в Египет, был вскормлен молоком Божьей Матери. Когда ребенок плакал, она, хотя его утешить, кормила его своей грудью. И вот якобы это молоко святой женщины, Пресвятой Богородицы, оно оказало такое влияние на его душу, что несмотря на свой разбойный промысел, он оказался способен распознать Мессию в этом страдальце на кресте. С другой стороны, вот этот разбойник неразумный, это, оказывается, был внебрачный сын Иуды Искариотского от его прелюбодеяния с какой-то гречанкой. А сам Иуда Искариотский, оказывается, убил своего отца, после этого женился на своей матери, убил своего родного брата. То есть вот эта вся история, ну, она имеет вот чисто такой вот мистический, я бы сказал, источник. Кроме как у преподобного Нила Мироточивого в этих вещаниях, мы больше не можем этого найти, по крайней мере, я не знаю. Может быть, есть какие-то предания апокрифического характера, которые это все могут подтвердить. Но, во всяком случае, ни в Писании, ни в авторитетных источниках нашей церкви мы этого точно не находим.
В общем, следует обращать внимание на эту книгу?
Ну, разумеется, следует. Эта книга имеет огромное влияние, распространение, поэтому я думаю, что любой христианин должен иметь ее в виду, потому что это уже такой феномен, христианской письменности, которые нельзя игнорировать. Там есть вещи, которые безусловно полезны, которые явно попадают в самую точку, их можно цитировать, на них можно ссылаться. Другое дело, что вот эти вот фрагменты, которые сейчас мы назвали, вот они, да, оставляют открытыми знаки вопроса, и мы не можем в данном случае вынести какого-то утвердительного или отрицательного суждения просто по недостатку сведения.
Спасибо, господин Дмитрий, за интересную и важную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.